Те, кому доводилось жить в разных странах, часто рассказывают мне, как трудно приспособиться к новой культуре. У каждого народа свои обычаи, законы и ценности. И то, что в одной культуре считается приемлемым, не обязательно уместно в другой. Деловым людям, туристам и даже миссионерам приходится тратить много времени и сил на то, чтобы изучить манеры и образ жизни той страны, в которую они приехали. Так происходит и в жизни христиан. Мы рождаемся без Христа, отделенными от Него и Его Царства. Многие из нас долгие годы живут в царстве тьмы и привыкают действовать по Его правилам, перенимают Его манеры. И когда мы пытаемся изменить образ жизни и вести себя по правилам нового царства, перед нами встают сложные задачи. Но эти трудности не новы. Даже в первом веке после Рождества Христова христианам приходилось учиться жить достойно Божьего Царства. Многие из них приходили к христианству из языческих религий. Большую часть жизни они следовали путям сатаны, поэтому им было очень сложно менять манеру мыслить, чувствовать и действовать. Вот почему апостол Павел обратился к этой проблеме и в послании к Ефесянам нарисовал всеобъемлющую картину жизни в Царстве Бога во Христе. Этот урок – третий в нашем цикле занятий по тюремным посланиям Павла. Мы назвали его «Павел и Ефесяне». В этом уроке мы исследуем послание апостола Павла к церкви в Эфесе. Основное внимание мы сосредоточим на том, что апостол так составил это письмо, чтобы научить христиан строить и укреплять Божье Царство и преуспевать в нем. Наш урок по посланию к Ефесянам делится на три части – во-первых, мы рассмотрим его предысторию. Во-вторых, его структуру и содержание. И в-третьих, современное применение послания Павла к Ефесянам. Итак, обратимся к предыстории этого послания. Апостольские обязанности Павла состояли в том, чтобы дать церкви авторитетные учения и вести ее за собой. Частично он исполнял свою задачу через пастырские послания. Однако Павел стремился не только распространять здравое учение и записать его для последующих поколений. Прежде всего, он хотел служить церкви, применяя здравое учение к жизни. Его послания истинно пастырские. Они написаны с любовью и заботой о людях, в ответ на реальные нужды и проблемы, с которыми столкнулась церковь в первом веке. Поэтому работу с посланием Павла полезно начинать со следующих вопросов. Кому это письмо адресовано? Какие сложные проблемы их беспокоили? Отвечая на такие вопросы, мы лучше поймем учение Павла. Рассматривая предысторию послания Павла к Ефесянам, мы сосредоточимся на трех его аспектах. Во-первых, мы обсудим вопросы авторства Павла. Во-вторых, определим его первых читателей. И, в-третьих, рассмотрим, с какой целью Павел им писал. Итак, начнем с вопроса об авторстве. Некоторые современные богословы полагают, что в действительности Павел этого послания не писал. Они утверждают, что послание к Ефесянам написано одним из учеников апостола, чтобы сохранить преемственность учения Павла и применить его по-новому. Но это предположение опровергают многие свидетельства. С одной стороны, само послание говорит, что его написал Павел. Послушайте, что написано в послании к Ефесянам, глава 1, стих 1. «Павел, волею Божией и апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе». Во времена ранней церкви лжеучителя – действительно посылали поддельные письма под именами других людей. Но когда церковь узнавала, что письмо поддельное, его обязательно отвергали. Именно поэтому во втором послании к фессалоникийцам Павел предостерегал, глава 2, стихи с 1 по 3. «Мы просим вас, братья, не колебаться слишком быстро умом и не тревожиться ни от какого духа, слуха или письма, якобы написанного нами. Смотрите, чтобы вас никто не ввел в заблуждение никаким образом». Современный перевод. Трудно поверить, чтобы ученик Павла или его почитатель стал подделывать имя апостола и действовать вопреки ясному учению своего наставника. Более того, язык и доктрина послания к Ефесянам в деталях согласуются с другими посланиями Павла. Особенно тесное родство прослеживается в нем с посланием к Колоссянам. И это неудивительно, поскольку Павел, вероятно, написал их примерно в один период. Эти послания настолько впечатляющие и естественно связаны, что даже если бы апостол в послании к Ефесянам не поставил свое имя, едва ли церковь сочтет его автором другого человека. И, наконец, как говорит книга Деяний, главы с 19 по 21, Павел основал в Эфесе церковь и прожил в этом городе 2 года. Он и далее поддерживал с ее старейшинами прочные отношения. Просто невероятно, чтобы эфесяне не распознали подделку, якобы присланную такой знаменитой церкви известным апостолом. Мы говорили с вами об авторе послания к Ефесянам. Теперь обратимся к его первым читателям. Вопрос о первых читателях послания к Ефесянам мы разделим на 2 части. Сначала обратимся к его главным читателям, а именно церкви в Эфесе, а затем к дополнительным читателям, в частности, к церквам долины Ликуса. Итак, кто были основные читатели послания Павла к Ефесянам? Еще раз прочтем слова из главы 1 стиха 1 послания к Ефесянам. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе». Павел называет своего адресата в обращении. Это церковь в Эфесе. Эфес был столицей римской провинции Асии, границы которой в целом соответствуют современному региону Малая Азия. В 1 веке Эфес был одним из наиболее значительных и густонаселенных городов Римской империи. Он располагался на побережье Эгейского моря, к северу, неподалеку от реки Меандр, и служил воротами между Восточным и Западным миром. По мнению некоторых ученых, послание Павла было изначально адресовано не эфесянам. Однако их доводы в защиту этого мнения мало обоснованы. Во-первых, они указывают, что в древних рукописях послания к Ефесянам, глава 1, стих 1, отсутствуют слова «в Эфесе». Действительно, в большинстве рукописей этих слов нет. Но и другого адресата ни одна из них не называет. Кроме того, многие упомянутые в послании детали имели особое значение именно для Эфеса. Рассмотрим 2 примера. Во-первых, из книги Деяний, глава 19, мы знаем, что во время пребывания в Эфесе Павел имел столкновение с почитателями языческой богини Артемиды и оккультных практик. А в послании к Ефесянам, глава 5, стих 11, он сурово обличает «бесплодные дела тьмы», а в главе 6, стихи 11 и 12, подчеркивает, что христиане ведут войну против языческих лжебогов. Во-вторых, из археологических раскопок в Эфесе нам известно, что его считали хранителем богини Артемиды, питающим ее, и что она сделала Эфес самым славным в провинции Асии. В связи с этим в послании к Ефесянам, глава 5, стихи 27-29, Павел говорит, что Господь питает свою церковь, чтобы представить ее невестою славной. Эти и другие параллели указывают, что послание к Ефесянам составлено так, чтобы вызывать отклик церкви в Эфесе. И, наконец, о том, что это письмо, адресованное Ефесянам, свидетельствуют ранние отцы церкви. Например, Климент Александрийский в конце II века пишет в работе «Наставник». «Обращаясь к Ефесянам, Павел яснее всего раскрыл поставленный вопрос, о котором говорит». Вслед за этим вступлением Климент приводит полный текст послания к Ефесянам, глава 4, стихи с 13 по 15. Также и Тертуллиан, труды которого датируются началом 3-го столетия, в работе против Маркиона, книга 5, глава 17, сказал: «В согласии с истинной традицией церкви, Мы утверждаем, что это послание было направлено эфесянам, а не лаодикийцам. По словам Тертуллиана, вся традиция церкви до его времени утверждала, что апостол Павел отправил это послание в Эфес. В этом Тертуллиану не противоречит ни один из трудов ранней церкви. Одним словом, существуют убедительные доказательства в пользу того, что это послание Павел адресовал эфесянам. Теперь, зная доводы в пользу того, что главными адресатами Павла были эфесяне, обратимся к вопросу о его дополнительных читателях, в особенности о церквах долины Ликуса. В первом веке в долине Ликуса выросли несколько церквей. Нам известно о церквах в Колоссах и Лаодикии, и у нас есть веские основания полагать, что была церковь и в Иераполе. Хотя в послании Павла к эфесянам эти церкви не упомянуты, мы вправе предположить, что Павел писал его, помня о них. Мы рассмотрим две категории доводов в пользу того, что дополнительными читателями Павла были церкви в долине Ликуса. Во-первых, это детали послания, свидетельствующие, что Павел писал и для незнакомой аудитории. Во-вторых, актуальность этого послания для церквей долины Ликуса. Итак, само послание свидетельствует, что с частью читателей Павел не был знаком. Вот как он говорит в послании к Ефесянам, глава 1, стих 15. «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым», Павел указывает здесь, что о вере своих читателей он только слышал, но не видел ее своими глазами. Об этом свидетельствуют и следующие слова. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи 2-3. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Павел говорит, что его учение известно читателям не из его слов, а из того, что он написал о нем в предыдущих главах именно этого послания. Однако христиан в Эфесе Павел, несомненно, наставлял сам лично. Далее, письмо не содержит никакой личной информации и ссылок. Это еще одно доказательство того, что среди адресатов Павла было много незнакомых ему людей. Во всех других канонических посланиях апостол показывает, что знаком с читателями лично. Он называет имена людей, которых знает, среди читателей приветствует отдельных людей, упоминает о времени, которое провел со своими читателями, использует обычные слова в обращении к читателям, такие как «братья» и выражение любви к ним, называет себя духовным отцом своих читателей. Послание к Ефесянам, единственное из канонических посланий Павла, не содержит никакой личной информации и ссылок, несмотря на то, что с церковью в Эфесе апостола связывали тесные узы. Следовательно, он адресовал его нескольким церквам, сначала церкви в Эфесе, а затем церквам, с которыми не был знаком лично. Итак, среди читателей этого послания были незнакомые Павлу церкви. А теперь рассмотрим свидетельство в пользу того, что апостол предназначил его церквам долины Ликуса, включая Иераполь, Колоссы и Лаодикию. Связующее звено между этим посланием и долиной Ликуса – друг Павла Тихик. Исходя из послания к Ефесянам, глава 6, стихи 21-22, и Колоссянам, глава 4, стихи 7-8, Тихик отнес по меньшей мере два письма Павла, одно к Ефесянам, а другое к Колоссянам. Вероятно, он сделал это за один поход. Кроме того, Павел написал послание и к церкви в Лаодикии, но оно не сохранилось. О письме к Лаодикийской церкви Павел упоминает в послании к Колоссянам, глава 4, стих 16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Есть основания предполагать, что письмо Лаодикийской церкви доставил тот же Тихик. Так обе церкви получали возможность прочитать оба послания. Вероятно, Тихик принес им также копии послания Павла к Ефесянам, чтобы они прочитали и его. Есть еще одна причина, почему Павел хотел, чтобы послание к Ефесянам прочитали церкви долины Ликуса. Он помнил о них во время своего заключения. Послушайте, что он пишет Колоссянам, глава 2, стих 1. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Апостола заботило лжеучение в Колоссах, и, очевидно, он полагал, что подобные проблемы есть и в Лаодикии, и в других церквах региона. Например, в послании к Колоссянам, глава 4, стихи 12-13, он упоминает города Иераполь и Лаодикию. Он пишет: «Епафрас ваш имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе». Упоминание об Иераполе, вероятно, означает, что там была основана церковь. Возможно, церкви долины Ликуса совместно оплачивали пребывание Епафраса с Павлом, и Епафрас был как бы живым напоминанием апостолу о церквах, которые представлял. Итак, Павел заботился о церквах долины Ликуса, поэтому не упустил бы возможности им помочь, тем более что требовалось лишь послать Стихикам дополнительную копию письма. Есть еще третий довод в пользу того, что послание к Ефесянам предназначалось и церквам долины Ликуса. Это послание и послание к Колоссянам освещают сходные проблемы, поэтому послание к Ефесянам было актуальным и для церквей долины Ликуса. Покажем это на примере. Из предыдущего урока нам известно, что колоссяне боролись против лжеучителей, которые поклонялись бесам. Павел разоблачил эту ересь, акцентируя внимание на верховенстве Христа во вселенной и его превосходстве над бесами. Например, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16, апостол так описывает Христа: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». А теперь сравните сказанное с посланием к Ефесянам, глава 1, стихи с 20 по 22. Здесь Павел пишет, что Бог посадил Христа на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. В приведенных отрывках из посланий к Колоссянам и к Ефесянам Павел использовал греческие слова «архе» и «эксусия» – начальство и власти. Эти термины обозначают в основном духовных существ. Апостол повторяет также греческое слово «кюриотый», которое может обозначать как человеческие власти, так и духовные, такие как ангелы и бесы. И, наконец, Павел использует греческое слово «дюнамис», здесь переведенное словом «силы». Хотя «дюнамис» нередко означает просто способность или мощь, в иудаизме первого века этим словом называли демонов, которые присоединились к сатане в борьбе против Бога. Итак, роль Тихика как посланца апостола Павла, особая забота самого Павла о церквах в долине Ликуса и тематическое сходство между посланиями к Ефесянам и Колоссянам – веские доводы в пользу того, что апостол писал к Ефесянам, принимая во внимание нужды церквей долины Ликуса. Зная, что первыми читателями Павла были не только эфесяне, но и церкви долины Ликуса, мы готовы более подробно рассмотреть цели апостола в этом послании. Почему Павел посчитал необходимым написать это письмо? Что его побудило? Обычно послания Павла адресованы конкретным нуждам отдельной группы людей, которых он знал непосредственно или лично. Но в послании к Ефесянам апостол поступил иначе. он откликнулся на проблемы нескольких церквей, расположенных в разных местах. Павел написал это послание, чтобы помочь решить проблемы всех названных церквей, однако он не намеревался рассматривать каждый вопрос отдельно. Намерения Павла в послании к Ефесянам мы обсудим в двух аспектах. Во-первых, рассмотрим тему Царства Божьего. Во-вторых, исследуем, как с точки зрения Божьего Царства Павел рассматривает задачи Церкви. Итак, тема Божьего Царства в послании к Ефесянам. Слова «Божье Царство» христиане главным образом связывают с синоптическими Евангелиями от Матфея, от Марка и от Луки. Однако Божье Царство – ключевая тема не только для евангелистов, но и для апостола Павла. В своих посланиях Павел упоминает о нем 16 раз и по меньшей мере столько же раз ссылается на него, используя термины «царство». В предыдущих уроках мы подчеркивали, что стержнем мышления Павла была его эсхатология, учение о последних днях. Апостол понимал, что Христос ведет историю к ее вершине. Кульминационный период истории начался с земным служением Христа, продолжается в век Церкви и достигнет полноты с его вторым пришествием. Обычно Павел рассматривал труд Христа с точки зрения частичного совпадения или пересечения нынешнего века греха и смерти и века будущего, в котором Бог изольет на человечество наивысшее благословение и наказание. Но Христос и евангелисты обычно описывали век будущий с точки зрения Божьего Царства. Они изображали век будущий как время, когда Божье Царство явится на земле так, как оно явлено на небесах. И Павел, конечно, тоже в это верил. В этом отношении значимость понятия Божье Царство в его учении трудно переоценить. По словам Луки, друга и спутника Павла, проповедь Царства Божьего была стержнем его апостольского служения. Послушайте слова Луки из книги «Деяний», глава 28, стихи 30-31. Павел жил в Риме еще целых 2 года, смело и беспрепятственно проповедовал Царство Божье и учил о Господе Иисусе Христе, современный перевод. В то время апостол находился в заключении в Риме, возможно, именно там, и тогда он написал послание к Ефесянам. Обратите внимание, как описано служение Павла. Лука говорит, что апостол проповедовал «Царство Божье». В современной церкви христиане связывают слово «Евангелие» или «Благая весть» с прощением грехов отдельной личности и обетованием вечной жизни. Это действительно чудесные аспекты нашей надежды. Но «Евангелие» в библейском смысле имеет вселенский размах. Это весть о том, что Божественный Царь своей властью и силой покоряет врагов и одолевает грех, чтобы искупить свой народ из рабства и поставить их правителями на новой земле. Вот почему Иисус и евангелисты так часто называли его «Евангелием Царства». Итак, Павел представил Ефесянам масштабную картину Евангелия, объясняя им природу Божьего Царства. Хотя в послании к Ефесянам апостол использует сам термин «Божье Царство» лишь несколько раз, однако он часто на него ссылается. Порой его слова вызывают в памяти одновременно и ветхозаветное царство Израиль, и современную ему Римскую империю. Такими параллелями Павел напоминал читателям о том, что его Евангелие есть Евангелие Царства, а именно Царство Божьего. Давайте посмотрим, как Павел акцентирует внимание на Божьем Царстве в послании к Ефесянам. Начнем с понятия гражданства, которое он использует в главе 2, стихи 12 и 19. При Ветхом Завете Божий народ составлял Царство Израиль. Бог был их царем, а они гражданами Его Царства. Во времена Павла также почетно считалось быть гражданином Римской империи. Поэтому, когда апостол говорил о христианах как о гражданах, читатели понимали, что они граждане царства. Это касается и понятия «наследие». Павел использует его в главе 1, стихи 14 и 18, а также в главе 5, стих 5, послание к Ефесянам. В ветхозаветные времена наследие в земле обетованной получали только граждане Израильского царства. В Римской империи правом наследования обладали также только граждане, иными словами, права наследования доступны лишь гражданам царства. Так апостол однозначно связал наше наследие с царством Христа. Далее, в 6 главе послания к Ефесянам, стихи с 10 по 18, Павел упоминает о военной службе. Война непосредственно связана с понятием государства. При Ветхом Завете все здоровые мужчины, граждане царства, должны были служить в армии Израиля. В Римской империи на военную службу также призывали только граждан. Поэтому призыв Павла участвовать в духовной войне указывает, что христиане – граждане Царства Божьего. Далее, в послании к Ефесянам, глава 1 со стиха 20 по главу 2 стих 6, апостол говорит о владычестве над творением. Это установление также связано с Царством Божьим. В ветхозаветные времена одной из ключевых целей Израиля было распространить свое правление до края земли. Такую же задачу ставила себе Римская империя. Поэтому, указывая, что верующие властвуют над творением вместе с Христом, Павел напоминал им, что Христос есть царь вселенной, а христиане – граждане этого царства и его представители. Даже происхождение наших имен связано с понятием царства. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 5. Божий народ времен Ветхого Завета назывался именем Бога, потому что принадлежал к Его царству. Послушайте, например, слова пророка Амоса, глава 9, стихи 11 и 12. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь». Вариант перевода: «И все народы будут носить имя Мое». Господь говорит, что восстановит скинию Давидову. Это значит, что в кульминационный период человеческой истории Израильское царство будет восстановлено под властью потомка Давида. И все, кто присоединился к этому восстановленному царству, будут называться Божьим именем. В Римской империи присвоение имени также связано с понятием царства. Обычно человек, получивший в империи гражданство, назывался именем своего поручителя, того, кто помог ему получить гражданство, или именем правителя, даровавшего гражданство. В любом случае, присвоение имени было аспектом присоединения к империи. И, наконец, в послании к Ефесянам, глава 6, стих 20, Павел называет себя посланником, послом Бога. И при Ветхом Завете, и во времена империи посол был официальным представителем императора или царя. В этих и многих других деталях Павел показывает, что общие задачи послания к Ефесянам непосредственно связаны с понятием Божьего Царства. Теперь, изучив тему Царства Божьего в послании Павла к Ефесянам, мы готовы обратиться к трудностям, с которыми борются граждане Божьего Царства. Павел упоминает многие трудности, с которыми столкнулись церкви в Эфесе и в долине Ликуса, но ради краткости мы назовем лишь три. Во-первых, старая или греховная природа, которая бунтует против новой природы каждого христианина, побуждая его грешить. Во-вторых, расовые противоречия между обращенными иудеями и язычниками. И, в-третьих, силы бесовские. Описывая греховную природу или греховные привычки, Павел использовал термины Божьего Царства. Апостол подчеркивает, что грех не свойственен гражданам Божьего Царства. Например, в послании к Ефесянам, глава 5, стих 5, он пишет: «Знайте, что ни один развратный или порочный или жадный человек
не получит наследство в Царстве Бога и Христа. Современный перевод. Граждане Божьего Царства могут повиноваться Христу или не повиноваться. Если они верны и послушны своему царю, они наследуют благословение завета, включая такие блага, как прощение грехов и вечную жизнь. Но если гражданин Царства Божьего бунтует против своего царя, отвергает Христа и предложенное им спасение, то в Царстве Христа он наследия не имеет. Во-вторых, Павел использует образы Божьего Царства, когда говорит о решении расовых или этнических противоречий между иудеями и язычниками в церкви.
Послушайте слова апостола в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 11 по 13.
«Вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, вы были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, а теперь во Христе Иисусе вы стали близки».
Здесь Павел сравнивает положение христиан из язычников или необрезанных до обращения и после обращения к вере. До обращения ко Христу язычники были чужестранцами, а не гражданами Израиля Божьего Царства на земле. Уверовав, они стали полноправными гражданами Божьего Царства. Кроме того, прежде язычники были отчуждены от заветов обетования. Заветы ветхозаветного периода были национальными теократическими соглашениями между Богом и Израилем. Это были юридические установления, через посредство которых Бог управлял своим царством на земле. Когда язычники были привиты к Божьему царству через Христа, они вступили под власть этих национальных заветов. Благодаря этому на них теперь распространяются и заветные благословения. Павел описывает церковь с точки зрения гражданства и Божьих заветов и тем самым указывает, что он считает ее царством Божьим. Итак, Павел учит, что иудеям и язычникам надлежит хранить мир друг с другом, поскольку они граждане одного царства. О нападающих на церковь бесовских силах Павел тоже говорит в терминах царства. Как нам известно, церкви долины Ликуса страдали от лжеучений. Лжеучителя заимствовали свои идеи из ошибочных толкований иудейского закона и греческой религии и убеждали христиан поклоняться духовным силам, включая бесов и первые элементы мироздания – землю, воду, воздух и огонь. Павел объяснил природу бесов и вещественных начал с точки зрения богословия Божьего Царства. Наиболее ясно он высказался в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 1-2. «Вы были мертвы в ваших преступлениях и грехах и поступали по обычаям мира, по велениям властителя сил воздуха, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу». Современный перевод. Апостол пишет, что у бесов есть свое царство. Он назвал его царством сил воздуха. У этого царства есть свой правитель или царь, который им управляет. Как нам известно из Писаний, этот дух зла – сатана. Неудивительно поэтому, что борьбу церкви и царства сатаны Павел сравнивает далее с войной между двумя державами. Вот что он говорит в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Церковь, Царство Божье, участвует во вселенской битве против царства тьмы, которым правит сатана и бесы. Первые читатели Павла столкнулись с широким спектром проблем от своих собственных грехов и до межрасовых конфликтов язычества и бесовских нападок. И апостол решил, что лучше разобраться с ними с точки зрения одной общей темы. Он осветил все проблемы ярким светом вселенской реальности Божьего Царства во Христе и нарисовал всеобъемлющую картину великого Божьего замысла. Господь
заново создал каждого из своих избранных, сделал их гражданами своего царства, избавил от рабства греховной природы и сатаны. Он призвал их и наделил их способностью жить в согласии друг с другом, черпая благословение его царства. Он вооружил их, чтобы они могли бороться против бесовских сил. Обращаясь к теме Божьего царства, Павел показал молодым церквам христианскую жизнь как единое целое и побудил их жить с любовью к Богу и верностью Ему. Теперь, зная предысторию послания к Ефесянам, обратимся к структуре и содержанию этого письма. Послание Павла к Ефесянам можно разделить на 5 крупных частей. Приветствие, глава 1, стихи 1 и 2. Словословие Богу, глава 1, стихи с 3 по 14. Объяснение непрестанной молитвы Павла за Ефесян, глава 1, стихи с 15 по 23. Основная часть, в которой апостол сравнивает царство света и царство тьмы, с главы 2 стих 1 по главу 6 стих 20. И заключительное приветствие, глава 6 стихи с 21 по 24. Приветствие мы читаем в главе 1 стихи 1-2. В нем указано, что послание написано апостолом Павлом, которому апостольство дано волею Божией. Упоминание о воле Божией указывает, что Павел – официальный представитель Бога, поэтому его слова облечены божественной властью. Заканчивается приветствие обычным кратким благословением. Далее идет раздел «Словословия», глава 1 стихи с 3 по 14. Это единственное из канонических посланий Павла, в котором за приветствием следует словословие Богу. Обычно за приветственными словами апостол писал личные приветы и сообщения, но, как мы знаем, в послании к Ефесянам никакой личной информации нет. Точно неизвестно, почему Павел не включил в это послание личные приветствия. Возможно, он посчитал, что для письма, направленного нескольким церквам, больше подходит словословие. Или же словословием он готовил почву для учительных разделов, которые за ним следуют. Одни богословы видят в словословии Павла вступление к разговору о молитве, которое охватывает первые 3 главы. Другие указывают, что в древности словословие царю было общепринятым разделом официальных посланий. Очевидно, что мотивы Павла не были однозначными. Вероятно, он руководствовался многими причинами, включая и некоторые из перечисленных здесь. Сложно узнать, по каким мотивам Павел написал словословие, но легко понять его содержание. Можно отметить в нем четкое тринитарное богословие. Апостол славит труд Отца, Сына и Святого Духа и акцент на спасение через заместительную жертву Христа в стихе 7. И откровение тайны благовестия в стихе 9, и обетование грядущей славы, которую обеспечивает дар Святого Духа в стихах с 11 по 14. Все эти темы достойны внимания. Но в словословии Павла есть и более обширная тема, объединяющая не только названные темы, но и другие упомянутые в отрывке детали. Неудивительно, что это тема Божьего Царства. Например, в стихах 4 и 5 Павел славит полновластное правление Бога. Господь избрал и предопределил ко спасению тех, кто войдет в Его особый народ. В стихах 9 и 10 Павел также славит Бога как всевластного правителя вселенной, который все соединит под главенством Христа. Кроме того, в стихах с 5 по 7 Павел славит Божье благоволение к своему народу. Бог являет свое милосердие в искуплении, в усыновлении и прощении. Древние цари порой также проявляли доброту к народу, но Божья благость превосходит любые дары людей. В стихе 14 Павел славит Бога за дар наследия во Христе. Это ссылка на Царство Божье, поскольку в главе 5, стих 5, апостол описывает наше наследие в Царстве Христа и Бога, и поскольку правами наследования обладают только граждане Царства. За вступительным словословием следует апостольская молитва за читателей. К Ефесянам, глава 1, стихи с 15 по 23. Эта молитва состоит из трех основных частей. Апостол благодарит за христиан, которым пишет, ходатайствует о просвещении их Святым Духом и подробно объясняет это просвещение. В молитве повторяются все элементы предшествующего словословия. В ней есть четкое тринитарное богословие «Хвала Отцу, Сыну и Святому Духу», стих 17, «Упор на спасение через заместительную жертву Христа», стихи 19 и 20. Главное ходатайство о дальнейшем откровении тайны благовестия и о духовном озарении, которое откроет христианам, какие благословения они получили, стихи с 17 по 20. И, наконец, стих 18 говорит о надежде грядущей славы. Как и в разделе словословия, общим основанием служит всеобъемлющее понятие Божьего Царства. Исследуя тему Божьего Царства в словословии Павла, мы сосредоточились на трех ее аспектах. Это Божье всевластие, что подразумевает его могущество и верховную власть. Божья благость, что означает все его добрые дары. И наше наследие во Христе, которое включает в себя благословение Божьего Завета с его народом. Неудивительно, что в молитве апостола присутствуют эти три аспекта Божьего Царства. Когда в стихе 19 Павел говорит о державной силе и величии могущества, а в стихе 21 о том, что Христос восседает превыше всякой власти на небесах, он указывает именно на Божье всевластие. Когда апостол заявляет, что сила Бога действует во всех верующих, стих 19, и о том, что Христос царствует во благо Церкви, стихи 22-23, он говорит о Божьей благости. И, наконец, в стихе 18 Павел указывает на богатство славного наследия его для святых, на ту надежду, к которой призваны христиане. Апостол называет наследие Христа нашей надеждой, потому что свое наследие Христос делит с нами, и его наследие есть также и наше наследие. Вместе с тем, здесь звучит известная тема из Ветхого Завета, Второзаконие, глава 9, стихи с 26 по 29. «Царство Израиль есть Божье наследие, и для граждан царства это великое благо». Итак, стержень словословия и ходатайства Павла составляет тема Божьего Царства. Обратимся теперь к основной части его послания, глава 2, со стиха 1 по главу 6, стих 20. В основной части послания апостол сосредоточен на контрасте между праведным царством Бога и греховным царством бесов и падшего человечества. План основной части послания к Ефесянам можно составить с разных точек зрения, но согласно главному акценту урока, в плане мы покажем, как мотивы основной части послания связаны с темой Божьего Царства. Мы выделим в ней три раздела. Первый раздел – учение Павла о гражданстве в Царстве Бога, глава 2, стихи с 1 по 22. Второй раздел Павел объясняет домостроительство Божьего Царства, глава 3, стихи с 1 по 21. И третий раздел апостол освещает образ жизни Царства, с главы 4, стиха 1 по главу 6, стих 20. Каждый из разделов мы рассмотрим более подробно. Итак, глава 2. Стихи с 1 по 22. Гражданство в Царстве Света. Учение Павла о гражданах Царства Света можно разделить на три части. Во-первых, апостол говорит о том, что падшее человечество рождается в Царстве Тьмы и по природе своей враждебно Богу. К Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 3. Во-вторых, он показывает, как Бог освобождает нас из царства тьмы и дарует нам гражданство в Царстве Света. К Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 10. В-третьих, апостол объясняет природу гражданства в Царстве Света. К Ефесянам, глава 2, стихи с 11 по 22. Сначала Павел напоминает читателям, что человечество — род падший и греховный. Мы все духовно мертвы, мы рождены с греховной природой, мы служим врагам Бога, и поэтому в судный день всем нам грозит Божий гнев. Вот как апостол описывает падшее человечество. К Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 3. «Вы были мертвы в своих преступлениях и грехах, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева». Перевод «Радостная весть». Падшие люди — враги Богу. Пока Господь не спас нас, мы охотно следовали своей греховной природе и служили сатане, владыке воздушного царства. Но Бог полновластно определил, чтобы некоторые люди унаследовали спасение. В послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 10, Павел указывает, что Бог по праву царя перемещает избранных из тьмы в царство света. Он обновляет их дух, чтобы они стали духовно живыми. Бог заново создает нас во Христе, дает нам новую природу, которая способна любить Бога. Он также определяет для нас добрые дела, чтобы мы служили Богу, а не Его врагам. Поэтому в веке будущем нас ожидает богатство славного наследия, а не суд и гнев Божий. Последняя тема раздела – это ветхозаветный замысел Божий, который Господь исполнил, соединяя иудеев и язычников в одно царство под Своим всевластным правлением. Этот замысел упоминается в Ветхом Завете многократно. Вот какую картину будущего Божьего царства рисует Давид, Псалом 21, стихи 28-29. «И обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он — владыка над народами». Но во времена Павла положение христиан из язычников вызывало споры. В целом христиане из иудеев не возражали против обращения язычников, но нередко считали обращенных язычников христианами низшего сорта. До Рождества Христова иудеи действительно имели особый статус в Божьем Царстве. Божий заветный народ состоял главным образом из израильтян, и заветные благословения в наибольшей мере принадлежали свободным мужчинам-иудеям. Этот аспект ветхозаветной веры был Павлу известен. Однако Новый Завет через апостолов учит, что все верующие, независимо от происхождения пола и статуса, из язычников или из иудеев, женского рода или мужского, рабы или свободные, получают вечное заветное благословение только через единение со Христом. Во Христе Бог принимает каждого христианина так, словно он или она – это сам Иисус, свободный иудеи мужского рода, который в совершенстве исполнил Божий завет и унаследовал все заветные благословения. Поэтому все различия между иудеями и язычниками в Божьем Царстве упразднены. Поскольку все люди, независимо от этнической принадлежности, обретают спасение одинаково, то все граждане Божьего Царства имеют равный статус. Поэтому все граждане Царства Света полноправны, имеют равные права и привилегии, включая и свободный доступ к Богу. Как пишет Павел в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 13 по 19, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы рассмотрели понятие гражданства в Божьем Царстве Света. А теперь обратимся к учению о домостроительстве Божьего Царства, которое Павел объясняет в послании к Ефесянам, глава 3, стихи с 1 по 21. Каждое царство нуждается в определенной структуре исполнительной власти. Государство не будет работать слаженно, если в нем есть только царь и граждане. Нужны и другие структуры, посредством которых царь управляет государством. В обычном правительстве существуют разные уровни и типы управления: законодательная власть, исполнительная власть, карательные органы. В Божьем Царстве Света также есть своя структура. Особенно ясно она видна в церкви. Библия говорит, что церковью должны управлять старейшины, и что эти старейшины подотчетны друг другу и Богу. Лжеучителя и во времена Павла ставили под сомнение церковную структуру власти. Незадолго до своего ареста в Иерусалиме апостол предостерегал эфесских старейшин, что среди них появятся лжеучителя. Лука записал слова апостола к старейшинам церкви в книге Деяний, глава 20, стихи с 28 по 30. «Смотрите за собой и за всем стадом, которое Дух Святой вам поручил. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они уж стадо щадить не станут. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой». Современный перевод. Павел знал, что в церкви возникнут лжеучения и внесут в нее разлад. Поэтому он наставлял старейшин защищать церковь от лжеучителей. Но по какому праву апостол давал поручение старейшинам и осуждал лжеучителей? Дело в том, что во времена Павла существовало еще одно служение, посредством которого Бог правил своим царством. В те времена это служение играло в церкви ключевую роль, но сегодня его уже не существует. Это служение апостола. Его исполняли те, кого сам Бог избрал и приготовил, те, кто лично встречался с воскресшим Господом Иисусом, так как апостол Павел. Апостолы были облечены Божьей властью и непогрешимо правили церковью, включая ее старейшин. В послании к Ефесянам, глава 3, стихи со 2 по 7, Павел объясняет свою апостольскую власть в управлении Божьим Царством. «Вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Служителем благовестия сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Апостолам была дана особая благодать от Бога, который поставил их на служение, и особое откровение от Бога, который научил их непогрешимой истине. Итак, сам Бог поручил им изъяснять церкви Его откровение. Поэтому Павел, как апостол, не только имел право, но и был обязан разъяснять законы Царства Божьего его гражданам и осуждать тех, кто ему противостоял. Бог поручил Павлу быть его представителем на земле, его апостолом. Апостольское звание давало словам Павла особую власть, как если бы через него говорил сам Бог. Но почему, рассматривая послание к Ефесянам, так важно признать власть и авторитет Павла? Ответим кратко. Церковь должна знать, кому доверять. Если мы хотим угождать Богу, мы должны знать Его Слово. Нужно знать, чего ожидает от нас Бог. Но во времена Павла было столько лжеучений, что церкви трудно было понять, чего же на самом деле требует Бог. Лжеучителя говорили одно, а утвержденные служители церкви — совсем другое. Павел эту проблему разрешил, подчеркнув свою апостольскую власть. Он напомнил читателям, что он апостол, и потому обладает высшим авторитетом и властью от Бога. Ни один из лжеучителей не мог притязать на звание апостола, и потому ни один из них не обладал знанием и озарением Павла и не мог говорить с божественной властью. Именно Павел нес Божьему народу Слово Божье, чтобы вести людей к истине. Мудрый апостол не заканчивает учение о домостроительстве Божьего Царства утверждением своей власти. Он заканчивает его молитвой. К Ефесянам, глава 3, стихи с 14 по 21. Павел долго служил апостолом, миссионером и пастором и знал, что люди не способны признать или принять истину лишь потому, что ее услышали. Он знал, что ему даны слова жизни, но он знал также, что не способен заставить падшую человеческую природу поверить. Поэтому апостол молится, чтобы Святой Дух озарил умы людей, чтобы они приняли его власть и его учение. Он молится, чтобы они жили достойно, созидая Царство Бога и благословляя его граждан. Теперь, когда мы рассмотрели понятие гражданства и управления в Божьем Царстве, обратимся к своду законов жизни в Царстве Света, который изложен в послании к Ефесянам в главе 4 со стиха 1 по главу 6 стих 20. Свод законов жизни в Царстве Света содержит наставление о поведении христиан, которое можно обобщить в нескольких разделах. Здесь говорится о церковном порядке в Царстве Божьем, глава 4, стихи с 1 по 16, об очищении царства, глава 4, со стиха 17 до главы 5, стиха 20, о семейном порядке в царстве, глава 5, со стиха 21 до главы 6, стиха 9, и, наконец, о войне царства, глава 6, стихи с 10 по 20. Раздел о церковном порядке в Царстве Божием, послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 1 по 16, главным образом говорит о служителях церкви, их влиянии и власти. Павел акцентирует внимание на том, как разные служения взаимодействуют для общего блага. Гражданам царства следует не завидовать друг другу, а напротив, ценить вклад братьев и сестер в созидание царства. Когда каждый исполняет свое дело, это угодно Христу, а то, что угодно Христу, полезно всему его царству. Вот как говорит Павел, послание к Ефесянам, глава 4, стих 8. «Он поднялся на высоту, захватил пленников и дал дары людям». Современный перевод. В этом отрывке Павел ссылается на Псалом 67, стих 19, где псалмопевец рисует Бога победоносным царем, который вернулся с войны. Псалом рассказывает, что Господь получил дары от побежденных врагов. Павел же акцентирует внимание на том, как Господь поступил с дарами. Как и древние цари, Он разделил их с армией. Итак, в совершенно реальном смысле эти дары приносят благо гражданам Божьего Царства. Некоторые из даров Павел описывает в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 7 по 12. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Христос разделил дары между гражданами царства, чтобы они служили друг другу. Через их служение его царство растет и укрепляется. Далее, глава 4, со стиха 17 до главы 5, стиха 20. Апостол Павел объясняет понятие очищения царства от нечестия, которое еще остается в нем. «Пока мы были гражданами сатанинского царства тьмы, в нас разрастались нечестие и грех. Это плоды старой греховной природы, которая остается в нас, хотя мы теперь граждане царства света. Но те граждане царства света, кто истинно верует, наделены новой природой. На эту новую природу они опираются в преодолении греха. В послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24, Павел говорит: «Вы в нем научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Божье царство должно отличаться нравственной чистотой. Оно должно отражать природу своего царя. Это на благо всему царству. Ведь Бог благословляет и вознаграждает нравственную чистоту. Поэтому, удаляясь от греха и творя добрые дела, граждане царства несут ему благословение и обеспечивают в нем свое наследие. С главы 5 стиха 21 по главу 6 стих 9 в послании к Ефесянам рассматривается тема семейного порядка в Царстве Света. Этот раздел посвящен структуре власти в семье и тому, как должны относиться друг к другу члены семьи. Раздел о семье во многом напоминает учение Павла о структуре власти в церкви. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 1 по 16. Апостол указывает, что нужно почитать и уважать тех, кому в церкви даны служения руководства, власти и авторитета. А тех, кто исполняет эти служения, апостол наставлял трудиться на благо общины. В разделе о семейном уставе Павел указывает на структуру власти между мужьями и женами, родителями и детьми, хозяевами и слугами. Он учит вести себя так, чтобы отношения приносили пользу каждой из сторон. Он вновь подтверждает, что основа всего – созидание Божьего Царства и улучшение жизни в нем. И, наконец, в главе 6 стихи с 10 по 20 апостол говорит о войне между царством света и царством тьмы. Он подчеркивает, что каждый гражданин царства света – воин Божьей армии и призван вести духовную войну с царством тьмы. Павел обобщил содержание последнего раздела основной части в стихах 11-12 главы 6. Апостол призывает нас: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Дьявол и царство тьмы воюют против церкви, против царства света. Поэтому Бог, наш Царь, одевает нас в броню и вооружает своим словом, чтобы мы могли противостать врагам и были ему верны. Последний раздел послания Павла к Ефесянам, заключение, глава 6, стихи с 21 по 24. В этом коротком отрывке Павел посылает заключительное благословение и указывает, что его послание принесет Тихик. Мы с вами изучили предысторию послания к Ефесянам, его структуру и содержание. Теперь мы готовы перейти к его современному применению. В применении можно выделить три части. Мы будем применять послание к Ефесянам, продвигаясь от узких к более широким аспектам Божьего Царства. Во-первых, мы поговорим о почитании царя. Во-вторых, о созидании царства. И, в-третьих, обсудим тему владычества над вселенной. Итак, начнем с темы почитания царя. Как нам известно, Бог представлен в послании к Ефесянам как правитель всего творения и царь своего народа. Наш божественный царь совершил для нас столько чудес, что мы должны с радостью его почитать, проявляя верность, благодарность и послушание. Царственную милость Бога к нам Павел описывает словом «любовь». Так в древности называли отношение царей к народу. Наши обязательства по отношению к царю апостол называет также. Послушайте его слова из послания к Ефесянам, глава 2, стихи с 4 по 7. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Этот отрывок составляет часть более крупного раздела, где Павел объясняет, как Бог превращает нас в граждан Своего Царства. Он указывает, что Бог проявляет к нам любовь в том, что возрождает нас и перемещает в Свое Царство, дает в нем почетное положение и наследство. В древности цари также выказывали любовь к подданным и требовали от них любить царя. В таком национальном контексте слово «любовь» подразумевало преданность и верность, те чувства, которые мы вкладываем в понятие «любовь к родине». Любовь царя к подданным главным образом выражалась в защите и милости, а они проявляли любовь к нему верностью и послушанием. Именно милость и верность Бог проявляет к своему народу. Исторические факты Евангелия доказывают, что Бог верен народу своего царства и высоко ценит нас. Он проявляет любовь к нам в предопределении ко спасению, в заместительной смерти Христа, в возрождении нашего духа, в том, что сделал нас гражданами своего царства, соединился со Христом, нашим небесным царем, и примет нас в славу, которую мы унаследуем в грядущем. Бог совершил для нас столько чудес, что мы обязаны отвечать Ему почтением. Послушайте молитву Павла. Послание к Ефесянам, глава 3, со стиха 16 до главы 4, стиха 1. «Я молюсь, чтобы Он духом Своим укрепил вас силой, чтобы вы могли понять, насколько любовь Христа широка, долга, высока и глубока, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Тому же, чья сила действует в нас, да будет слава в Церкви и в Иисусе Христе из поколения в поколение, навеки. Аминь. Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас жить жизнью, достойной вашего призвания». Современный перевод. Павел сделал два практических вывода. Во-первых, он воздал Богу хвалу и почтил Его словословием за Его любовь. Во-вторых, он призвал христиан чтить Бога послушанием и достойной жизнью. Мы исследуем оба пути богопочитания. Сначала рассмотрим хвалу и словословие, которые мы призваны воздать Богу, а затем поговорим о послушании Ему и достойной жизни. Как же чтить Бога хвалой и словословием? В послании к Ефесянам, глава 5, стихи с 18 по 20, апостол Павел учит нас чтить Бога. «Наставляйте друг друга в псалмах, гимнах и духовных песнях. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». Христиане призваны всегда благодарить Бога за все. Свою сердечную благодарность мы проявляем в молитвах, псалмах, церковных гимнах, духовных песнопениях и музыке души. Все это формы хвалы и словословия, независимо от того, открыто ли мы выражаем свою благодарность или поем внутренне лишь одному Богу. Павел побуждает читателей славить Бога и дает им несколько образцов хвалы. Это вводное словословие в главе 1, стихи с 3 по 14, и молитва словословия в главе 3, стихи с 14 по 21. Оба отрывка показывают, как чтить Бога хвалой. Оба отрывка указывают на труд каждого из лиц Троицы, искупление во Христе, дарованное нам откровение Бога, и будущая слава, которую нам приготовил Бог. Павел упоминает об этом в связи с почитанием Бога как Царя за Его полновластное правление над нами, Его милости к нам и наше наследие во Христе. Это не единственный путь почитать своего Царя. Напротив, как учит Павел, мы призваны чтить Бога за все, а не только за некоторые Его качества. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 19-20. Почитая Бога хвалой и славословием, нужно помнить и называть Его благодеяния в истории искупления и в своей жизни. Апостол Павел также учит, что мы чтим своего божественного Царя не только хвалой и поклонением, но и посредством послушания Ему. Послушание выражается в горячей и ревностной преданности Богу, в том, что человек оставляет всех идолов и лжебогов. Как пишет Павел в послании к Ефесянам, глава 5, стихи 9-10, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, испытывайте, что благоугодно Богу». Раньше мы были гражданами темного царства сатаны. Теперь мы граждане иного царства, царства света. Бог спас нас, и мы должны быть послушны Ему, должны оставить греховные пути царства тьмы и жить так, чтобы это радовало нашего нового Господа и Царя. Павел снова подчеркивает значимость послушания и верности в послании к Ефесянам, глава 6, стих 24. Он указывает на такое условие благословения. «Божья милость да будет со всеми, кто любит Господа нашего Иисуса Христа бессмертной любовью». Перевод «Радостная весть». Бог желает и требует от нас полной верности и посвящения. Его нельзя просто добавить к пантеону богов, которым мы поклоняемся. Он настаивает на безраздельной преданности. Это не пассивная верность, словно можно отвернуться от лжебогов и просто покоиться в благословениях Его царства. Нет. Богу угодно, чтобы мы повиновались всем Его повелениям и не просто оставили лжебогов, но и активно исполняли многие добрые дела. Слова Павла поясняют эту мысль. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог спас нас не просто для того, чтобы уберечь нас от ада и чтобы мы удобно устроились в Его Царстве. Он во Христе создал нас заново, чтобы мы стали полезными гражданами Его Царства, исполняя добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Добрые дела играют в Божьем Царстве особую роль. Это орудия или инструменты, при помощи которых Бог расширяет и очищает свое царство, служит своему народу и прославляется. По словам Павла, Бог замыслил спасти нас для того, чтобы мы исполняли добрые дела. Поэтому откликнуться на благодать значит принять свое предназначение и быть слугой Богу и служить людям. Это значит сделать Его цели своими целями, Его задачи своими задачами. Вот почему Павел постоянно напоминал своим читателям жить достойно Бога, отражать природу своего Царя и Его Царства. Итак, мы рассмотрели, как почтить Царя, а теперь обратимся к учению Павла о созидании Царства. Бог требует не только хвалы и послушания. Он велит, чтобы мы помогали Ему расширить и распространять Его земное царство. Чтобы пояснить нам, как строить Божье царство на земле, Павел использовал несколько метафор. Каждая из них помогает понять, как граждане Божьего царства призваны относиться друг к другу и ко Христу, и как нам сотрудничать в созидании царства. Мы обратимся к двум таким метафорам. Во-первых, Павел сравнивает Божье Царство с храмом. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 19 по 22. Обращаясь к христианам из язычников, апостол говорит: «Вы, сограждане святым и свои Богу, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Павел указывает, что обращенные язычники – полноправные граждане Божьего Царства. Они имеют равные права с христианами из иудеев. Чтобы подчеркнуть этот факт, Павел описывает Царство Божие как строение, в котором каждый христианин – один из камней. Христос в этом образе занимает наивысшее положение. Он – краеугольный камень, на котором положены все остальные камни и в котором все строение соединяется воедино. Высокое положение под властью Христа занимают апостолы и пророки, призванные служить Его особыми представителями. Все остальные христиане равны друг другу. Между нами нет различий. Цель всего строения – стать местом обитания Бога, чтобы Он пребывал среди своего народа. В ветхозаветные времена это благословение было доступно народу Израиля, в особенности в Иерусалимском храме, о котором Соломон говорит во второй книге «Паралипоменон», глава 6. Но Ветхий Завет также учит, что и язычники в свое время будут жить в присутствии Бога. Послушайте, например, Божье слово через пророка Исаию, глава 66, стихи 19-20. «Они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на святую гору мою в Иерусалим». В этом отрывке Бог указывает, что восстановит царство Израилю, а Он начал восстанавливать его через Христа во времена Нового Завета, и тогда израильтяне вернутся в храм Божий в Иерусалиме, чтобы поклониться Господу. И с ними придут язычники, приводя израильтян к Богу, как святой дар от всех народов. Итак, когда Павел говорил, что иудеи и язычники будут жить в присутствии Бога, как его храм, он указывал, что Божье Царство движется к своей окончательной цели. Это значит, что благословения Божьего Царства теперь охватывают все народы и племена. Но почему Павел использовал именно такую метафору? Он употребил ее, чтобы способствовать примирению между иудеями и язычниками в церкви. Во времена апостола Павла некоторые обращенные иудеи сохранили уверенность в своем превосходстве над язычниками, поскольку иудейский народ был избранным народом Божьим. Они так долго пользовались особой милостью Бога, что стали думать, что заслуживают ее. Но истина в том, что без Христа все человечество, и язычники, и иудеи, равно заблудшие падшие грешники. Ни один из нас не может претендовать на благословение. Мы все заслуживаем Божьего суда. Благословение заслужил только Христос. Только через единение с Ним Бог благословляет нас. Поэтому во Христе иудейский народ не имеет особого положения перед Богом. Итак, созидая Божье Царство сегодня, нужно сосредоточиться на триединой задаче – почитать Бога, жить в Его присутствии и увеличивать славу Христа, а не свою. В общении друг с другом мы призваны проявлять кротость и смирение, зная, что среди нас никто не заслуживает больших благословений, чем другие. Это значит, что расовые и этнические барьеры в современной церкви должны быть разрушены. Более того, нам надлежит каяться, когда мы отделяемся и отстраняемся друг от друга, когда возвеличиваем себя, когда служители церкви считают себя важнее обычных прихожан, или же когда мы проявляем больше уважения к богатым христианам, чем к бедным. Возможно, свою конфессию или поместную общину мы ценим так высоко, что смотрим на христиан из другой церкви или конфессии сверху вниз и не сотрудничаем с ними в созидании Божьего Царства. Во всех подобных случаях Павел указывает нам отложить свое тщеславие и гордыню, покаяться и всех христиан в Царстве Божьем принимать как равных. Конечно, образ храма – полезная метафора. Но чаще апостол Павел объяснял строительство Божьего Царства, используя образ тела. В особенности тело Христова, в котором глава – Христос, а его тело составляют все христиане вместе. Павел использовал этот образ в 1, 3, 4 и 5 главах, чтобы высветить разные грани его применения. Впервые апостол использует этот образ в 1 главе послания к Ефесянам, стихи с 20 по 23. Он говорит, что Бог, воскресив Христа из мертвых, посадил его одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его. Как и в метафоре храма, в этой метафоре Павел также описывает Царство Божье. Христос восседает на небесном престоле как царь и правит во благо своего народа церкви, которая есть тело его. В послании к Ефесянам, глава 3, стих 6, Павел вновь возвращается к этому образу и добавляет, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. В этом отрывке Павел подчеркивает важность межрасового примирения. Он доказывает, что все обращенные иудеи и язычники соединены со Христом и во Христе соединены друг с другом, и те и другие получают благословение лишь потому, что приобщились к обетованиям во Христе. Наиболее полно Павел использует образ тела Христова в главе 4, стихи с 1 по 16, где обсуждает вопросы церковного устройства в Царстве. Главным образом апостол сосредоточен на роли служителей церкви, власти и влиянии церкви в том, чтобы приготовить прихожан на дело служения. Он доказывает, что добрые дела, определенные для нас Богом, большей частью состоят в том, чтобы служить людям ради созидания церкви, чтобы она стала царством, достойным правителя вселенной. Послушайте слова Павла в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть пока не достигнем всей меры Христовой полноты. Бог поставил в церкви служителей, чтобы они готовили нас служить друг другу. Служители призваны вести церковь к двум целям. Первая из них – достижение единства веры. Этими словами апостол наставляет церковь хранить единство учения, достигать верного понимания и зрелости, не довольствоваться лишь поверхностным знанием Евангелия. Наставление Павла согласуется с его молитвой за христиан о том, чтобы Бог дал им способность понять благословение его царства во Христе. Вторая цель – достигнуть всей меры Христовой полноты. Это цель вселенского масштаба. Это значит привести вселенную к полному послушанию власти Христа. Так учит Павел в послании к Ефесянам, глава 1, стих 10. Как бы удивительно это ни звучало, но через достойное служение всей церкви и ее служителей можно объединить все творение под властью Христа. Павел развивает эту мысль в послании к Ефесянам, глава 4, стихи 15-16. Он дает служителям церкви практические наставления. Они должны учить так, чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава, Христос. Из него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии в свою меру отдельно каждой части, осуществляет рост тела к созиданию себя в любви. Перевод Кассиана. Если служитель церкви говорит истину с любовью, церковь эту истину усвоит, и тогда ободренный христианин получит силу служить людям, исполняя добрые дела и ободряя других. Но обратите внимание, и учение служителей церкви, и ее добрые дела должны исполняться в любви. Божья любовь к нам и наша любовь к Богу определяется, по сути, понятиями верности, верности Богу и Его Царству. Верностью определяется и наша любовь к другим христианам. Наша любовь к ближнему – не столько вопрос чувств и личных отношений, сколько вопрос преданной заботы об их благе. Мы проявляем верность людям, когда заботимся об их благе, даже если не знакомы с ними лично. Но христианская любовь не просто сотрудничество или взаимодействие. Скорее, такая любовь сознает, что все христиане причастны к наследию Христа. Христос умер ради того, чтобы они были Его народом, и Его народ приносит Ему славу и честь. Это должно побуждать нас высоко ценить других христиан и прилагать усилия, чтобы служить им. Мы говорили о том, как почитать царя и созидать его царство. А теперь обратимся к последней теме. Владычество над вселенной. Иисус царствует в церкви, а в день своей окончательной победы Он будет править всей вселенной. Как нам уже известно, сейчас Божье царство существует одновременно с веком греха и смерти. В этот период силы Бога, включая церковь, воюют против царства тьмы, демонов и падшего человечества. Но Иисус вернется и поразит врагов, лишив их способности Ему противостоять. Окончательная победа над силами тьмы непреложна, но до той поры мы обязаны стойко бороться с ними. Мы одолеваем бесовские силы в духовной войне и в нынешнем веке греха и смерти. Наш Царь с могуществом и властью восседает на престоле, и мы вместе с Ним восседаем на небесах. Бог избавил нас от власти зла и привел в свое царство под свое благословение. Он наделил нас Святым Духом, чтобы мы могли противостать любым нападкам враждебных сил. Задумайтесь над словами апостола в послании к Ефесянам, глава 6, стихи с 13 по 16. «Приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять. Паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Духом Святым и благодатью Бог дает нам силы противостоять полчищам бесов». Более того, многочисленные благословения церкви доказывают, что поражение бесовских сил неминуемо. Апостол Павел уверенно заявляет, что само существование церкви – свидетельство неминуемой гибели всех врагов Бога. Послушайте, как он сказал об этом в послании к Ефесянам, глава 3, стихи с 8 по 11. «Мне дана благодать сия, благовествовать язычникам, неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. Еще до сотворения человечества Бог определил, что через Церковь явит врагам свою славу, но до первого пришествия Христа это было тайной. Теперь же, после Его пришествия, Бог через Церковь показывает свою премудрость и силу. Он сделал Церковь примером того, что Бог способен одолеть величайшие уловки сатаны и примирить с собою все творение. Ведь если Он способен искупить человеческий род от скверны греха, если он способен даже нас примирить друг с другом и с собою, то для него нет ничего невозможного. Но мы не просто пример или образец, мы его сокровище, за которое он боролся и освободил из темного царства своих врагов. Церковь — это Божья награда. Мы — народ, ради спасения которого Бог направляет историю. Мы — возлюбленная невеста Христова, и за то, чтобы защитить ее и соединиться с нею, он отдал жизнь. Вот как описывает отношение Христа и Церкви апостол Павел. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 23 по 27. Муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, дабы она была свята и непорочна. Бог нас любит и ценит. С нас Он начал обновлять и очищать вселенную и примирять с собою все творение. Вот почему существование Церкви, прощение Церкви и освящение Церкви доказывает, что на земле явилось Божье Царство. Бог его строит и, несомненно, доведет дело до конца. Бог явит полноту своего Царства. Это значит, что бесы будут уничтожены, и правление Христа станет полным. Павел пишет о Христе. Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 22-23. «Он все подчинил под ноги Его, и как главу над всем дал Его Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Перевод Кассиана. Слова апостола поражают. Бог поставил Христа царем вселенной ради церкви, чтобы ее благословить. Мы – его тело и его полнота. Мы его дополняем. Христос достоин и царской власти, и величия. Но, по сути, он правит из желания благословить нас. И тот факт, что церковь благословенна, тот факт, что иудеи и язычники, мужья и жены, родители и дети, рабы и хозяева примиряются друг с другом и с Богом, это веское доказательство Божьего могущества, благости и премудрости. Бог начал обновление вселенной. Как же в ответ на великие благословения от Бога поступать нам? Как помочь Божьему Царству расти во Христе и противостоять врагам? Мы должны почитать и славить нашего Царя, проявлять верность и послушание. Наша задача — служить друг другу, строить церковь и стойко бороться с врагами Его Царства. В этом уроке мы изучали общее послание Павла к Ефесянам. Мы рассмотрели его предысторию, которая объясняет обстоятельства его написания, а также его структуру и содержание. И, наконец, мы исследовали, как применять учение Павла в современности. Послание Павла к Ефесянам дает нам очень важный урок. Оно учит нас, что сущность спасения не в том, чтобы избавить от греха отдельных личностей. Суть спасения в том, чтобы строить и защищать Божье Царство. Лучше понимая сущность Божьего Царства, мы сможем противостать его врагам и жить достойно Бога, угождая ему и достигая благословения для себя и для других христиан.